В этом выпуске прошел первый день предварительного голосования на выборах в Европарламент. Прокурор потребовал нескольких лет тюремного заключения для прокремлевской активистки Крейла. Нидерланды разрешили Украине использовать обещанное F-16 для нанесения ударов по целям в России. Теперь подробнее об этих и других событиях. В понедельник в ходе предварительного голосования на выборах в Европарламент проголосовали 14 684 избирателя, что составляет 95% общего числа имеющих право голоса, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Сегодня по всей Латвии началось предварительное голосование, 945 избирательных участков были открыты с 8 утра до часу дня. Выборы в Европейский парламент состоятся в субботу. Существуют ли риски злонамеренного использования инструментов искусственного интеллекта в Латвии в данном контексте? И насколько они высоки, по мнению экспертов, расскажет Михаил Никулкин.
То, насколько мало используется искусственный интеллект в контексте проходящих на этой неделе выборов в Европарламент, удивляет, говорит директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Янис Сарц. Однако развитие так называемых технологий глубокой подделки или deepfake заставляют беспокоиться и о возможном влиянии на выборы президента в США в ноябре и в контексте Латвии, где в следующем году пройдут выборы в самоуправление. Возможность вмешательства в процесс выборов в Европарламент в Латвии Янис Сарц оценивает достаточно низко – на 3,5 балла из 10.
Мы сейчас, вероятно, не являемся высокоприоритетной целью в контексте выборов в Европейский парламент. И мы не то место, где легко манипулировать, потому что мы, по меньшей мере, осознаем эти риски. Но предвыборное информационное пространство и возможность оценивать реальность в этой цифровой сфере у нас всех снижается. Например, есть компании, которые обещают выявлять использование технологии deepfake в компаниях. В нашем исследовании лучший результат был, когда компания могла определить лишь 25% от дипфейка. Это неудовлетворительная ситуация. В контексте выборов в Европейский парламент мы этого не увидим. Но нам всем нужно быть гораздо более готовыми к таким рискам, которые, безусловно, будут только расти.
Примеры подобных нарушений в мире уже были. В прошлом году в Словакии за пару дней до парламентских выборов в приложении Telegram и других мессенджерах распространялись видео с фотографиями под музыку, которые наводили на мысль, что один из кандидатов собирается покупать голоса. Похожие случаи происходили также в Польше и Аргентине. В Латвии, в отличие от других стран, за осознанное создание ложной дискредитирующей информации при помощи технологий deepfake во время предвыборной агитации грозят жесткие санкции. Таких случаев пока не было, и доказать их было бы сложно, но не невозможно. Об инструментах для защиты демократии в Латвии рассказывает директор Центра общественной политики «Провидус» Ивета Кажока.
Поэтому очень хорошо, что мы впереди многих стран Европейского Союза, говоря, смотрите, эти же самые способы вмешательства в выборы в Латвии запрещены, и за них грозит тюремный срок. В случае, если что-то такое происходит, то не будет так, что демократия не может защитить себя. Есть возможность выяснить через опросы у общества, было ли грандиозное влияние на выборы со стороны инструментов искусственного интеллекта. Если да, то Верховный суд может решить, сохранять ли результаты выборов или провести новые выборы. Эта процедура также является одной из наших опор демократии.
Неконтролируемой остается ситуация с так называемыми троллями и ботами в комментариях социальных сетей. Такие учетные записи используются, чтобы поддержать конкретного кандидата или, наоборот, выступить против него. Сейчас это не запрещено, как нет и общего мнения, оценивать ли такие действия как неэтичную или незаконную практику. Каких-то конкретных решений по этому вопросу можно ожидать к муниципальным выборам 2025 года. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио.
Янис Сарц, глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, признался сегодня утром ЛТВ, что перед выборами в Европарламент в нашей стране не проводится широкомасштабных кампаний по дезинформации.
Кампания по дезинформации, конечно, есть, но больших или каких-то из ряда вон выходящих не наблюдается. По крайней мере, на данный момент. На последние недели самое пикантное, конечно, тогда может на что-то повлиять. Но я в этом сомневаюсь. Россия в 2016 году впервые вмешалась в выборы в США. Основная цель – создать хаос, внутреннее недоверие, неспособность, скажем так, сосредоточиться на внешних целях, по сути, пытаясь спровоцировать внутреннюю борьбу и тем самым сделать нас слабее.
Прокурор потребовал приговорить прокремлевскую активистку Елену Крейло к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что она несколько раз вывешивала в окнах своего дома российскую символику, другие прославляющие войну символы, сообщили в суде. Суд продолжит рассмотрение дела 9 июля в 10 часов утра. На должность руководителя Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы принято 39 заявок. Предстоит еще тщательный отбор кандидатов. Тему продолжит Татьяна Коваленко.
Прием заявок на должность главы Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы завершился 31 мая. Кто входит в список тех 39 кандидатов, которые претендуют на место руководителя департамента, исполнительный директор Риги Янис Ланге пока не разглашает.
Нет, мы не комментируем, кто из кандидатов подавал заявку. Раскрытие информации о кандидатах противоречит нашей политике конфиденциальности. На этой неделе соберется комиссия по номинации, чтобы в первую очередь оценить, кто из кандидатов отвечает определенным условиям, и принять решение о 10 кандидатах для дальнейшего их обсуждения. Фактически мы планируем, что к концу месяца у нас останется до 3 кандидатов. Да, если кандидат соответствует всем нашим требованиям, а также сможет предоставить убедительное видение своей работы и ответить на вопросы, поставленные комиссией по номинации, то мы, вероятно, сможем прийти к какому-то результату в июле.
Одно из главных условий для кандидатов на должность главы департамента – наличие высшего образования, владение государственным языком на высшем уровне, английским на уровне Б. Кроме того, у кандидата должен быть 3-летний опыт работы в качестве руководителя, а также опыт работы в сфере развития инфраструктуры. По мнению члена правления Альянса Рижских предместий Марты Котелло, Риге следует двигаться в своем развитии в направлении скандинавских столиц. Что же касается вопросов мобильности в городе, городской среде, то руководителю такого департамента надо бы уметь расставлять приоритеты. На первом месте в городе пешеходы, затем велосипедисты и общественный транспорт, и только потом уже владельцы личных автомашин. Но, возможно, допускает Марта Котелло, дело не только в том, что у предыдущих руководителей не было четкого понимания, как должна развиваться Рига как современная столица.
Там, конечно, все очень связано между собой. Дело еще в том, что, возможно, политическая воля не была так сильна, чтобы вместе, скажем, с тем же руководством Департамента внешнего пространства и мобильности, а ранее Департамента сообщений, двигаться таким же быстрым шагом в направлении создания современной городской среды, как Вильнюс и Таллин, где она стремительно развивалась в течение очень короткого времени. Нам предстоит внедрить в Риге многое из того, о чем мы, скажем так, еще только мечтаем и обсуждаем.
Предыдущий конкурс на должность директора Департамента внешнего пространства и мобильности завершился безрезультатно. Одним из кандидатов был исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайвац, который был отстранен от должности на время дисциплинарного расследования. Вайвац был отстранен от конкурса из-за проблем с репутацией. А именно безупречная репутация является одним из важнейших конкурсных требований. По словам исполнительного директора Риги Яниса Ланге, столица уже сейчас задумывается о предстоящем зимнем сезоне, переходит к полной централизации, уменьшению раздробленности функций и передаче работ по обслуживанию улиц в распоряжение одного заказчика. Татьяна Коваленко, Виктор Сдемидовс, служба новостей Латвийского радио.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые Амстердам обещал передать Киеву, как считает нужным, в том числе для ударов по военным целям в России. По ее словам, Амстердам не будет вводить никаких ограничений, в отличие, например, от Бельгии, запрещающей Украине использовать переданные F-16 в российском воздушном пространстве. В свою очередь, Украина будет поражать цели на территории России. Что это значит с точки зрения военного дела, а известно ли и о точном оружии, и о каком, и какая дальность поражения доступна теперь украинцам, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
Главная политическая победа официального Киева на минувшей неделе – разрешение бить по территории России оружием партнеров. Свыше 2 лет для союзников Украины это была красная линия, переступить которую, в том числе из-за давления Российской Федерации, они не решались. Чехия, Великобритания, Польша, Балтийские страны, Голландия, Франция, Швеция, Канада выступили с заявлением о полном снятии ограничений на использование западного оружия. Германия и Америка разрешение на использование их оружия дали, однако ввели ограничения. Цели, сбиваемые Украиной, должны находиться лишь на соседней с Харьковской областью территории России. Война давно вышла за локальные пределы, уверен Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности.
Теперь мы сможем дотянуться до тылов России. Это война стратегического, мирового уровня. Перехват инициативы со стороны Украины будет возможен лишь тогда, когда Россия не будет иметь времени на накопление боеприпасов и другого необходимого для ведения боевых действий.
Полученное разрешение позволит Украине вести контрбатарейную борьбу на границе с Россией, перехватывать ракеты и авиацию, а также осуществлять удары по складам и пунктам сбора российских войск. Однако полностью защитить приграничные территории, в том числе Харьков, от российского террора невозможно, уверен украинский военный эксперт Александр Коваленко.
На жаль, Харьков не сможет спать спокойно.
К сожалению, Харьков не сможет спать спокойно, пока не закончится война. Это касается почти всей приграничной зоны. Это может уменьшить уровень террора, отодвинуть российское подразделение от границы. Сейчас Путин сделал все для того, чтобы санитарная зона появилась именно на территории Российской Федерации.
Официальных данных относительно использования конкретного вида оружия и разрешенной дальности поражения нет. Однако неназванные американские чиновники, на которых ссылается американская газета Wall Street Journal, заявляют, что США позволили Украине поражать цели в России с помощью артиллерии и реактивных систем залпового огня с дальностью поражения около 70 километров. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
О погоде в завершении выпуска. Предстоящей ночью по Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке кратковременный дождь, в отдельных районах туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер будет западным, юго-западным 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. И днем по Латвии также будет переменная облачность, но без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 плюс 26 градусов, на Курзумском побережье прохладнее, плюс 18, плюс 21. В Риге также переменная облачность, без осадков, ветер западный до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью в столице будет плюс 14, плюс 16 градусов, завтра днем ожидается плюс 22, плюс 24 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook, на странице Латвийского радио 4, на портале Русалос.млв. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи, прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвийс радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа «Сегодня в 19», 3 июня. Продюсер выпуска Елена Самойлова, провела Екатерина Борзая.